Шри Сиддханта Шикхамани, глава 17. Так, прежде чем мы приступим к рассмотрению текста, что следует понять? То, что очень важна выработка качеств. Когда мы слышим воззрение, учение воззрения, как йога Васиштха, когда говорится о совершенном мудреце, который вышел за пределы пространства, времени, о Шива-йогине в текстах по шиваизму, это финал, это плод, это не та точка, в которой мы сейчас находимся. Мы сами сейчас находимся совершенно не в этом состоянии. Мы находимся на пути к этому финалу. И в любой вещи всегда есть основа, путь и плод. Отправная точка какая-то. Отправная точка, например, Брахман есть, Дхарма есть, Гуру есть, мы ваши мед. Это отправная точка. И плод. Плод – это куда мы должны прибыть, место, куда мы должны приехать. И путь – это тот, который мы должны проделать из отправной точки в конечную точку. Путь, он состоит из выработки базовых качеств, а также воззрения, созерцания и поведения. Базовые качества очень важны. Даже если мы овладели воззрением, мы пытаемся созерцать и упражняться в поведении, то их невозможно реализовать без соответствующих базовых качеств. Кто-то может подумать, ну как же, созерцаю, и все будет. Овладею воззрением Адвайты? Нет. Почему? Потому что без базовых качеств невозможно созерцать. И невозможно овладеть воззрением Адвайты. Например, если вы найдете сейчас какого-нибудь человека на рынке, например, который торгует помидорами. И попробуйте сказать, ну, созерцай, овладей воззрением Адвайты, и все будет отлично. А к поведению сам привыкнешь. И будете ему рассказывать тексты Шанкары, йога Васиштху, передавать санкальпы, рассказывать, чем отличается полнота внимания от нидидхьясаны идентической. Как вы думаете, что будет? Какой результат? Никакого. Это то же самое, что усадить кота и рассказать ему о законе кармы, драгоценности котовского рождения и развитии отрешения и выхода из круга рождения и смертей в теле кота. Он внимательно вас выслушает, потом побежит есть сметану, ловить мышей. Качеств нет. Все упирается в качество. Другими словами, первичный вопрос в Адвайта Веданте – это с чего начинается все? Адхикари – соответствующее качество. Например, есть текст Веданта Сара, Шри Садананда Сарасвати. Этот текст является одним из важнейших текстов традиции Адвайта Веданты. Шри Садананда Сарасвати написал его в 15 веке. И он тоже принадлежит к ордену Дашанами Саньясы, одному из орденов, основанных Шри Шанкарачарьей. Но это другая акхара, не Джуна акхара. Но этот текст авторитетный, который мы также уважаем и признаем. И вот первой главе сразу же говорится «Адхикари». Кто такой компетентный искатель, то есть ученик, который, обучаясь с предписанным методом, достиг понимания вед, кто, будучи очищен от всех грехов в этом или в предыдущем рождении, кто очистился практиками, аскетизмом, стал полностью чистым в своих помыслах и кто развил в себе вивеку, вайрагью, шатсампати, шестеричные качества и мумукшутва. Стремление к освобождению. Итак, чтобы все знания могли быть применены правильно, мы должны в себе развить наши базовые качества. И эти качества называются шесть драгоценностей. И в тексте Веданта Сара, и в тексте Вивека Чудамани, Шанкарачарьи. Они традиционны. Шатсампатти. Шесть достижений или шесть драгоценностей. Вивека, различать истину и неистину каждый миг. Например, что-то происходит, вы что-либо делаете. Каждый раз следует задавать вопрос определенный, делать анализ. Что я сделал? Почему я так поступил? Что я думал при этом? Почему я так думал? То есть садху он всегда рефлексирует, но правильно рефлексирует, с целью углубить понимание дхармы. Не бесплодно. Что я думаю теперь? Почему я так должен думать? Почему я так думаю? И почему я так должен думать? Как мне следует думать? Как мне следовало поступить? И почему мне так следовало бы поступить? Садху так размышляет. Насколько это было важным? Почему это было важным? Что я потерял? Что я приобрел? Было ли это ценно для вечного счастья? Ведет ли это к Брахману? И более глобальные вопросы, например, кто создал этот мир и зачем? Откуда я пришел и куда я иду? Куда приведет меня мой настоящий ход мыслей? Что истина, а что не истина? Какова моя цель жизни? Другими словами, постоянно задавая эти вопросы, мы должны подтверждать свой выбор ежесекунда, вот ежемгновенно. Например, я чищу снег. Зачем я чищу? Почему его чищу? Сразу цепочка мотивации должна вспомниться. Так, я его чищу, потому что управляющий сказал, или потому, чтобы послужить живым существам в виде монахов, ходить удобно было. Или это воспитание моего терпения. А зачем мне служить живым существам? Зачем мне воспитывать терпение? А, я решил воспитать себе шесть качеств. А зачем мне эти шесть качеств? А так гуру сказал, или так Шанкарачарья сказал в тексте Вивека Чудамани. Они мне нужны, потому что мне надо достичь освобождения. А зачем мне достичь освобождения? Я хочу вечного счастья. А что, я его не имею? Да, выходит, не очень имею. Потому что я страдал в мирской жизни, именно для этого стал на путь монаха. А, вот зачем я чищу снег. А, все. Если вы так не будете каждый день, каждое утро мотивировать себя утром на севе, во время сутры, во время баджанмандалы, во время махашанти, на кухне, вы быстро утратите свою мотивацию на третий, на пятый день, на третий, на пятый год. То есть вы не дойдете до определенных, до финиша определенного, до промежуточных финишей не дойдете. Вы сломаетесь. Майя легко вас сломает. Майя поможет вам, вернее, ваш ум сам сломается, но майя обязательно поможет. Она большая любительница помогать в этом, ставить там, ну, небольшую ножку, небольшую подсечку. Вот. Ты хочешь расслабиться, хочешь комфорта, хочешь чувственных желаний, так, пожалуйста, вот что ты тут делаешь вообще. К твоим услугам весь мир, а ты тут что-то делаешь. Ты гораздо важнее, ты гораздо большего стоишь, ну, так можно сказать. Духовные учителя все это знают, потому что они видят духовных искателей годами, наблюдают их духовную жизнь. Не годами, десятилетиями даже, двадцатилетиями. Видя одни и те же качества, одни и те же проблемы, одни и те же ошибки, одну и ту же борьбу и один и тот же успех или неуспех. Это все видно. Если мы так не будем мотивировать себя, мы обязательно забудем, ради чего мы все это делаем. В конечном счете, ради чего все это? Ради чего я делаю послушание, ради чего я делаю севу, ради чего я там делаю намасте, кланяясь. Это постоянно возобновлять тебе. Пока это не станет естественным, что вот эта логическая цепочка уже не нужна, что она естественно будет происходить. Но пройти должно немало времени, в нас должно выработаться немало качеств. И каковы признаки, что вот эта логическая цепочка вам уже не нужна, что это все естественно? Каковы признаки? Кто может, подумав, сказать?
4 признака усмирения ума.
Ум усмирился. А еще?
Отсутствие страстей.
Отсутствие страстей.
Ну, через каждый шаг ты просто свою целость и полноту реализуешь. Все ты как бы в бой к Богу, Богу знаешь в каждом действии. За счет этого целостность, полнота, наполнение, за счет этого.
Ну, а внешне это как понять? Вот трудно сказать, вот ты реализуешь полноту и целостность, или у тебя страстей нет или есть, вот глядя.
Удовлетворенность.
Нет, со стороны, другими, как бы.
Всеприятие.
Всеприятие, как?
Равновесие.
Ну, не ругается.
Да, вот уже тепло, тепло, горячо. У вас нет проблем. В духовной жизни и в материальной, в жизни среди садху, в севе, у вас нигде нет проблем. То есть вот такие люди часто, они так тихо себе ходят, тихо практикуют, тихо живут, что-то делают в таком радостном состоянии. Даже если они не особо выдающиеся, но они что-то поняли внутри. И потом тихо достигают освобождения, тихо достигают просветления, и все так смотрят, а как рядом с нами какой-то мастер. О, так же ходил, так же ел с нами, так же пел на баджан-мандала, прошло 20 лет, и вот тут мастер, а потом мы смотрим, а я кто? А чего я не мастер? Странно вообще. А что мы разные делали? Где я ошибся? Что он такого особенного делал? Это так бывало часто в разных монастырях. Есть описание в одном дзенском монастыре, когда шестой патриарх, по-моему, вернее, пятый патриарх решил передать шестому сангхати и атрибуты. А он просто рис там молол хуинен на кухне. То есть не управляющий, не махант, просто там, с утра до вечера молол себе рис. Там, наверное, и трехлетний ретрит не прошел даже. Вот. А потом патриарх берет его, избирает почему-то. И у всех вопросы, как, почему. И очень сильно, наверное, там все взбудоражилось. Решил ему передать рясу патриарха. И патриарх говорит, так, тебе здесь житья не дадут. Беги вон куда-нибудь пока. Спрячь эту рясу. Храни ее до лучших времен. Я тебе передачу дал. Я тебя выбрал наследником. Потому что реализовал каким-то образом. Потому что какие-то качества были реализованы. То есть признак того, что успешно вы двигаетесь по пути, это отсутствие проблем, отсутствие конфликтов, отсутствие страданий, как внутри, так и снаружи. Приятие любых проблем и освобождение от них внутри и снаружи. Вот все эти качества должны вам дать беспроблемность существования с собой и с другими. Как минимум. И вот чтобы мы могли реализовать это беспроблемное существование, нужно воспитывать эти базовые качества. Итак, можно сказать, конечно, так, что вот за 12 лет у вас должны быть реализована, например, способность входить в первую, четвертую дхьяну, выработать, так, сидеть 5-6 часов в медитации, реализовать как минимум полноту внимания или навыки созерцательного присутствия, замкнуть круг дня. Да? Серьезные требования. Речевое созерцательное самоосвобождение. Реализовать минимум стадию передача или зачатие. Очень серьезная стадия. Передача или зачатие. Вот за 12 лет такую работу надо выполнить. То есть, чтобы вы за 12 лет подошли к определенному уровню, воспитали в себе, в сознании определенные вещи. С точки зрения энергии очистили каналы, пробудили кундалини, добились нектара. Хотя бы нисхождение один раз. Подъема кундалини в сахасраваджну и сахасрару развязали три грандхи и пережили опыт выхода тонкого тела и опыт погружения в причинное тело, погружения в свет, в кундалини-йоги, в крия-кундалини-йоги. Получили опыт других миров, то есть савикальпа-самадхи небольшие. Я не говорю фантастические вещи. Все опытные монахи, которые у нас с высокими ступенями, именно они это имеют. Кто-то в большей степени что-то, кто-то в меньшей, но в общем это так. Я не говорю фантастические вещи. Затем, с точки зрения нидра-янтры, реализовали способность осознавать себя во сне в какой-то степени. Реализовали способность преображаться в иллюзорное тело во сне, менять сновидения, преображать сновидения, выходить из одного сновидения в другую, путешествовать через сновидение из одного мира в другой и преображаться в иллюзорное тело божества, а также растворять иллюзорное тело в свете. Концентрироваться на иллюзорном теле божества 3-5 часов, преображаться в иллюзорное тело божества и в тонком мире восставать в форме иллюзорного тела в виде божества и производить какие-то магические операции. Это тоже не фантастические вещи. Растворять иллюзорное тело в свете и выходить из света через семенной слог, вторично проявляясь. Фактически моделируя процессы барда. Также в джоти-йоге иметь начальные навыки самоосвобождения. Также в самоосвобождении иметь начальные навыки ментального самоосвобождения, речевого самоосвобождения. Вот это то определенный финал, к которому мы должны прийти за 12 лет. Но часто мы можем видеть, что не каждому удается к такому финалу прийти. И это ведь это не является каким-то высоким достижением. Это реализовано, вот то, что я описал, это реализация примерно третьей-четвертой земли мудрости. То есть за 12 лет вы пришли к третьей земле мудрости. А четвертая земля мудрости – это просветление начинается уже. Это возможно. Но на практике оказывается, что это возможно 15%, а 75% невозможно. И после 12, и после 15, и после 20. Потому что встают очень много разных сложностей. Потому что есть карма, есть объективные условия. Влияние планет, собственные самскары мешают. Как говорится, гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Все было расписано, гуру передал, ученик с большим воодушевлением решил все это в себе воспитать, вот, достигнут третьей, четвертой земли мудрости. А потом в его гороскопе появился там, Сатурн в сочетании с Раху. И он думает, бедный я бедный, какие тут земли мудрости вообще? Такое бывает сплошь и рядом. Оказывается, что мы имеем карму, и эта карма может нас двигать, сбивать, двигать в другом направлении, обольщать, препятствовать и прочее. И это все надо учитывать. Именно поэтому Шанкара и святые говорят, базовые качества. Вот если будут базовые качества, ты будешь способен преодолеть карму. Поэтому базовое качество сначала, а все возвышенные, все тонкие вещи потом. Именно поэтому мы, когда принимаем монашество, ставим различные условия. Нет такого, хочу монахи. Да, мы рады вам. Приходите с открытым сердцем, мы рады. То, что с открытым сердцем мы рады, да. Мы говорим, вот вам условия. Сможете выполнить? Да, смогу. Сможете? Ну, значит, у вас есть качество. Это качество. Простые условия, там выполнять нечего там. Те, которые нужны для жизни, ничего такого. Но бывает, даже эти условия являются камнем преткновения. Это сразу сигнал. Если на простых условиях камень преткновения, что будет дальше? Так? Нужны качества, надо очень много качеств. Итак, первое качество из шести достижений, это называется шесть сокровищ садху. Шама – спокойствие, внутреннее молчание, хладнокровие, то, что называют усмирение ума. Вообще из шести сокровищ, вот первые четыре – шама, дама, упарати и титикша – все они относятся к усмирению ума. Шрадха уже относится к вере, преданности, самадхана уже к созерцательности. Итак, спокойствие, внутреннее молчание. Дама – самоконтроль, управление с помощью разума Будхи мыслями, чувствами и эмоциями. Например, способность следовать монашеской самодисциплине, монашеской этике, монашескому распорядку годами. Там жить в определенных условиях, не просить лишнего. Как мне Индра Мантринг рассказывал, где-то он видел табличку у какого-то начальника. Говори тихо, проси мало, уходи быстро. Дама – управление восприятием с помощью органов чувств, с помощью разума и органами чувств. Например, если вас дать вам севу санитаркой, санитаром в госпиталь на месяц, по 16 часов ухаживать за больными, сможете вы ровно это делать? Это большой вопрос. Это ваша способность, шама и дама. На нефтяную какую-нибудь буровую вышку. У нас есть ученики, которые пытались приехать заработать туда. Есть опыт, могут поделиться. Матсиндранатх. Там никто не давал задания, там сам. Просто собрать пожертвования, поехать раньше, как у нас делали. Хотя бы готовить три просада на ретрит за время трехмесячного ретрита монахов. Взять на себя севу. Насколько бы вашего терпения хватило, вашего смирения, вашего послушания, вашей концентрации. Вот это показатель. Упарати. Исчезновение мирских желаний. Контроль мирских желаний. Отказ от мирских желаний. Упарати означает возвыситься и отречься. Наконец, титикша – внутренняя стойкость, внутренняя сила, мужество, терпение. Терпение – способность терпением относиться ко многим вещам. Шрадха – вера, преданность, искренность в следовании дхарме. Не только на воле, но и вера очень важна как качество. Всегда веру ставить выше эго. И самадхана – твердость в достижении цели, целеустремленность. Когда мы приняли что-то как цель и идем к этой цели, не сворачивая, и ничто не может нас поколебать. И вот эти шесть достижений, шесть сокровищ очень важны. И надо все время воспитывать их, используя ситуации, в которых мы находимся. Мотивировать себя на воспитание качеств, чтобы затем эти качества помогли нам в достижении освобождения. Итак, спокойствие и хладнокровие, то есть усмирение ума, управление чувствами с помощью разума, возвыситься и отречься, внутренняя стойкость терпения и мужества, вера и целеустремленность. Вот если бы мы здесь сидели, и лекция длилась бы до 5 утра, смогли бы вы не потерять нить? Или если бы убирали снег неделю подряд по 6 часов в день? Ваша целеустремленность бы ушла или нет? Готовы вы были? То есть всегда есть пределы определенные. У человека всегда есть определенные границы. И вот эти качества воспитываются, когда мы переходим через зону комфорта, переходим через предел. Махашанте есть такое понятие «двойной предел», когда надо медитировать, превозмогая себя, когда ты уже устал и хочешь все бросить, и надо продолжать. Потом второй раз мы приходим к этому пределу, то же самое надо продолжать. И только третий предел мы уже завершаем медитацию. И вот когда мы преодолеваем зону комфорта, преодолеваем себя, вот эти качества воспитываются, это и есть тапасья, аскеза. Именно такой подход позволит вам реализовать все истины, которые описаны, достичь тех земель мудрости, к которым вы стремитесь, пройти все необходимые практики. Потому что если таких качеств где-то не будет, то с годами вы почувствуете, что вы практикуете, а у вас силы нет духовной. Что вроде бы должна быть мудрость и сила, два составляющих, Шива и Шакти, это духовная мудрость и духовная сила. И вроде бы духовной мудрости прибавились, вы, да, мудрее стали, а вот силы не прибавилось. Силы веры, силы усмирения ума, концентрации, целеустремленности, и думаете, в чем дело? Почему силы не появилось? И часто есть много в миру людей очень мудрых, и они все знают, они знают шастры, и сами могут давать консультации по учениям. Но когда их спросишь, а вы сами практикуете, реализовали, они говорят, нет, я только вот тексты, книжки читаю. Почему? А нет духовной силы. То есть есть прекрасные переводчики санскрита, которые цитируют шлоки на санскрите, толкуют тантры так, что вы вряд ли где-то так услышите. Но при этом там могут напиться. И у вас в голове не укладывается, как можно знать шастры, цитировать веды, петь их, там, иметь общение с мастерами там, и прочее. А нет силы самоконтроля. То есть одно развито, а второе совсем не развито. Это и есть сила. Шама, дама, базовые качества. И тогда и все это тогда становится бесполезно. И есть люди, которые пытались быть садху, изучали тексты санскрит, но в итоге они называют себя индологами, санскритологами, еще как-то. Но они не называют себя садху. Почему? А силы нет. Без силы, без качеств нет. Без качеств все это максимум ученость. Все. Но те, кто не санскритологи, не индологи, те просто хипующие такие люди. Гоа, транс-вечеринки, транс-дискотеки. Кислотные дискотеки. Все это известно. Все это пройдено многими. Почему? Качеств нет, силы нет. Невозможно применить то, что есть в Писаниях. Писания прекрасны. Все прекрасно, все возвышено, а применить невозможно. Заслуг не хватает. Это подобно машине. Машина прекрасная, но водить ее не умею, потому машина стоит в гараже. Не могу ей воспользоваться даже. Даже завести не умею. То же самое и с дхармой, или подобно программе. Программа сложная, не могу работать в ней, не умею. И дхарма подобна такой вещи с большой заслугой. И вот то, что дает возможность ее использовать, это базовое качество. Вот эти 6 достижений. Надо добиться эти 6 достижений, получить свое распоряжение. То есть шаму, спокойствие, усмирение ума, даму, управление чувствами, с помощью разума, самоконтроль, самодисциплину. Что такое дама? Вставать рано – это дама. Следовать монашеской этике – это дама. Приходить вовремя – это дама. Практиковать правильно – это дама. Не спать днем – это дама. Все. Самоконтроль, самодисциплина. Отсюда рождается сила тапаса. Упарати, титикша – отречься от мирских желаний. Каким-то образом мы должны это сделать. Несмотря на то, что мы ими переполнены, вот как-то надо решить с этим, договориться. Одни желания надо просто запихать вовнутрь и сказать им, сидите там. Просто вы мешаете, вы не нужны. И примитивные желания, они скажут, ну ладно, ты сказал, ты хозяин. А укоренившиеся сложные желания, это не удастся. С ними придется договариваться, переговоры вести, как-то их сублимировать. Как-то, может быть, вы там поскромнее будете. ради нашего же общего счастья. Они будут выдвигать свои условия. Вам придется длительное время с ними вести переговоры, дебаты. Политика такая. Вы их должны обхитрить. Вы должны быть ловким дипломатом, обвести их за нос потом, чтобы они... А, и все. И они не нужны. И они сами не поняли, как вы их обманули. Вот так надо. А с какими-то желаниями вам придется жить. Ну как, ведь вы не можете отказаться есть, так? Там, аппетит, желание еды вкусной. Невозможно. Вам придется всю жизнь есть. Спать. Тоже желание спать – это нормально. Видеть, чувствовать, слышать, обонять. Вам придется жить, и это нормально. Но вы должны отрегулировать, как вы с ними будете жить правильно и как неправильно. И отказаться жить с ними неправильно, увлекаться и жить с ними правильно. Это все у парати. Наконец, титикша. Стойкость, терпение, мужество. Когда мы можем терпеливо переносить. Вот холодно стало, ничего, можно потерпеть. Или одеться. Не страшно, не проблема. Ум не паникует. Что-то еще ум не паникует. Ум нигде никогда не паникует, не впадает в недовольство. Он ищет способы, как решить эту проблему, оставаясь позитивным. Он не грустит по мелочам. Вот иногда человек живет в красивом доме и грустит. А почему грустит? Ну, чего-то не хватает. И думаешь, а вот есть люди, которые в окопе, там живой остался и радуется. Потому что сейчас живой остался, и ноги, руки остались. А этот грустит вот в таких условиях. Надо же, какие перепады. Одни радуются в одних условиях, другие грустят в таких условиях. Что многие мирские люди были бы просто счастливы. Есть те, которые радуются после перенесенной операции, что он живой остался после операции. Мог бы не остаться. Там смертность 50%. Вот. То есть такие люди часто ценят драгоценное человеческое рождение. А есть те, которые грустят по мелочам и впадают из-за этого. Неправильный ум, значит, вообще никаких качеств нет, который позволяет себе грустить по мелочам. Что настоящих вещей, по которым надо грустить, еще я даже не видел, даже не думал об этом. То есть настоящие вещи, от которых надо грустить, они могут позже, потом проявиться уже. И вот титикша позволяет терпением и мужеством все это легко воспринимать и легко переносить. Шрадха означает, мы веру ставим везде на первое место, вера нас вдохновляет и позволяет легко воспринимать все. Когда мы ориентируемся только на сахасрару, только на древоприбежище. И самадхана – это внутренняя осознанность, равновесие и целостность, которая позволяет всегда быть осознанным во внутреннем равновесии, не вовлекаться в органы чувств и в действия. Вот это базовое качество, 6 достижений. И когда они совмещаются с вивекой, вайраги и мумукшей, мы можем все это реализовать. Поэтому, кроме практики, очень важно постоянно работать над этими 6 качествами, проверять, есть ли у меня шама, есть ли дама, есть ли упарати, есть ли титикша, есть ли шрадха, и на каком уровне моя самадхана. Самадхана также на относительном – это целеустремленность, способность действовать ради своей цели длительное время, не отвлекаясь. И когда мы такие качества воспитываем, вот все достижения, все земли мудрости становятся нам доступны. Они как бы разблокируются. Сейчас они заблокированы именно по причине отсутствия этих качеств. Например, если человек, совершенно не войдя в традицию, не подготовленный, захочет практиковать вашими, он просто не сможет, не поймет. Это вы сами понимаете. Не хватает качеств. Поэтому мы говорим, вам надо сначала изучить тексты, сначала символ веры, потом попрактиковать, потом карма-саньясу, сдать на первую ступень. Есть процесс. То же самое и сейчас. Даже когда мы садху, нам тоже нужно кое-что выполнить, чтобы идти к следующим ступеням. И в чем проблема? Часто искатели воспринимают воззрение, им нравится созерцание или методы йоги. Но вот всю такую трудную работу им хочется проигнорировать по воспитанию вот этих базовых качеств. И поэтому нет успеха часто. И монашество чем отличается? Оно позволяет эти качества воспитать. Поскольку мы даем различные обеты, следуем различным предписаниям, если мы им правильно следуем, все это со временем обязательно приходит, естественно приходит. Так Сиддханта Шикхамани.
Стхала – жертвование тела. Когда Шива-йогин, воплощение Шивы, дарующий милость всем существам, во время поклонения отрекается от привязанности к своему телу, это называется жертвованием тела. Кая Арпана. Когда йогин жертвует свое тело Шиве, тогда это тело становится формой Шивы. Нет в этом сомнений.
Стоп. Что означает жертвовать свое тело Шиве? Это означает задействовать его в преданном служении Шиве. Чтобы это тело буквально стало иллюзорным телом Шивы, его формой, которая служит ему самому. Не служением себе, не служением каким-то другим целям и даже не практикой ради себя, а служением ради Бога, в какой бы то ни было форме, которая соответствует месту, времени, обстоятельствам. Когда мы можем это делать, внутри нас пробуждается истинный дух самоотречения. Действуя в духе самоотдачи и самоотречения, все, что бы мы ни делали, будет освобождаться, не будет давать ни плодов, ни результатов. Карма-пхалы перестанут накапливаться. Тогда практика, даже простая, будет давать успех. Почему? Потому что практика не будет сталкиваться с предыдущей кармой. Мы научимся действовать на таком уровне, который не затрагивается прарабдха-кармой и не накапливает новую агами-карму. Именно так жил Джанака. Когда Шука, сын Вьясы, начал подрастать, Вьяса сказал: «Найди себе женщину, заведи себе жену, вступи в грихастха ашрам», и начал уговаривать его ради меня, ради поддержания дхармы. И в Индии ведь очень серьезное отношение к сыновьям. Почему? Потому что сыновья поддерживают род. Если сын делает поминальные обряды предкам, Питритарпану, Шрадху, то предки спасаются, освобождаются и затем получают достаточной энергии, чтобы переродиться в этой готре, в этом роду. Благодаря этому они способны циркулировать в круге реинкарнации и прогрессировать и освобождаться. То есть сын, который рождается в семье, это благо и счастье для предков, которые наслаждаются раем в Питрилоке. А если сына нет, некому делать поминальные обряды, питрисы не получают рисовые шарики при обрядах, их тонкое тело не питается этим, у них нет энергии, чтобы наслаждаться, и они не могут реинкарнировать в своей готре. И иногда они говорят: мы хотим переродиться. И тогда брахман, жрец семейный, он, медитируя, призывая их, общается с ними, они говорят: мы хотим переродиться в нашей готре, а у нас нет по линии мужского пола, у вас нет внуков и сыновей, и в будущем не предвидится. И когда мы хотим это сделать, слуги ямы нам преграждают путь и спрашивают: в какую готру вы хотите пойти? В какой семье переродиться? Мы говорим: мы не знаем. Они нас прогоняют, они говорят: ну идите еще, ждите. Неизвестна ваша судьба пока. И они говорят жрецу брахману: иди, скажи, пусть он там женится, пусть даст нам наследника, чтобы мы могли сказать, что мы в его семье переродимся, чтобы владыки кармы дали нам добро на перерождение. Там же тоже есть различные регистрационные службы, погранслужбы, ФМС местные, которым надо постоянно решать вопросы. А там смотрит, наследника по мужской линии нет, все, нет реинкарнации, не можете родиться. И они застряли, они не могут переродиться, не могут практиковать и развиваться. Вот такова философия. И Вьяса говорил: сын, ты должен дать мне наследника, должен мне жениться, чтобы я был счастлив, ради моего счастья. И Шука так он сказал вообще. Он так мудро сказал: отец, богатство вообще-то появляется и счастье мирское не от созерцания сына, а от своих усилий. Так прилагай усилия, хочет быть счастливым и будь счастливым. Семейная жизнь тоже не от созерцания сына, а от женщины, от соития с женщиной. Найди себе женщину и будь несчастлива. Чего ты на меня надежды возлагаешь? Он не понял вот этой всей эзотерической философии Вьясы. И вот сказал: что за глупости ты мне вообще такие говоришь? И я смотрю, ты сам жалкий и страдаешь, ты от меня зависишь. И ты вроде бы составитель вед, такой знаменитый, ты составил все веды. Там чуть ли не боги с тобой прилетают советоваться, а ты меня просишь тебя сделать счастливым. А в ведах что написано? Разве там с помощью сыновей мудрецы становились счастливыми? Они освобождения достигали. И тут я сильно задумался, тогда он изменил тактику. Он понял, что его сын очень умный, и вот такими как бы его примитивными вещами не уговорить. Он начал говорить: ну так можно и освобожденным там жить в семье и прочее. И Шука говорил, что это все глупости. Если освобожденный, то откуда семье взяться? Если есть привязанности, значит, это уже не освобожденный. И Вьяса сказал: ладно, ты меня не будешь слушать, он сходи к Джанаке. Вот Джанака царь, он просветленный при жизни, и он тебе объяснит. И только Джанака сумел ему объяснить, как действовать в духе полного предания себя Шиве и жертвования своего тела Шиве. Только после того, как Джанака разъяснил ему джняну и полную самоотдачу, Шука понял, как быть аскетом прежде всего внутри. И после этого он выполнил предписание Вьясы. По его заданию он все-таки женился и произвел потомство. То есть Вьяса своего добился. Он прошел через грихастха-дхарму, грихастха-варнаша-мадхарму. Но как только он родил этих сыновей, он все равно пошел по своему пути. Он все равно стал аскетом, все равно стал тапаси, ушел в лес, в горы и начал практиковать. И достиг высшего освобождения. И Вьяса был все равно к нему привязан. Он кричал: Шука, куда ты ушел? Он поднялся в воздух, в Падмасане. Его тело начало издавать сияние, как солнце. Затем боги спустились с небес. Он поднялся до небес Индралоки и просто исчез в пространстве. И Вьяса сильно страдал тоже. И затем уже Брахма спустился, потому что Брахма общался с Вьясой. Он сказал: или Брахма, или Вишну. Да, Брахма. И он сказал: не переживай, тебе явится еще раз Шука в своем сияющем теле. И Шука появился перед ним в своем теле света, дал ему благословение, передачу, чтобы не страдал, и потом вознесся в небесные миры. То есть Шука достиг освобождения раньше Вьясы. И вот Джанака передал Шуке искусство, как все отдавать Шиве.
Йогин должен преподносить Шиве воплощению счастья и сознания все те удовольствия, которые возникают при контакте с радующими чувства объектами. Все то удовольствие, которое возникает при видении, прикосновении, слушании, обонянии и так далее, все это следует преподносить Шиве. Всю ту радость.
Итак, все удовольствия надо преподносить Шиве. Вот большая ошибка часто бывает, когда садху пытаются наслаждаться, вместо того, чтобы делать тапасию. Пытаются наслаждаться внешними вещами, вместо того, чтобы, делая тапасию, научиться наслаждаться внутренними вещами. Забывая, что наслаждающийся у нас только один – Ишвара. Мы не можем наслаждаться пракрити без последствий. И мы должны отдавать свои наслаждения Ишваре, Богу. Действуя в духе самоотречения, мы должны наслаждаться не органами чувств, не объектами чувств, а благодатью от Ишвары, которая приходит в результате самоотдачи. Вот этим мы имеем право наслаждаться, то есть ануграхой. Мы не должны наслаждаться энергиями творения, энергиями поддержания, энергиями разрушения, энергиями сокрытия. Когда мы этим пытаемся наслаждаться вместо ануграхи, мы неизбежно входим в запутанность, в заблуждение. Поэтому садху – это тот, кто практикует внутреннюю тапасю, чтобы научиться таким внутренним наслаждениям. А бывает как? Вот идет баджан, приходит наслаждение, и что я делаю? Я наслаждаюсь и забываюсь, так? Я вхожу в радость бессознательно, и я забываю эту радость передавать Богу. Я ее пытаюсь присвоить себе. И когда я пытаюсь присвоить себе, идет тонкая увлеченность, тонкая наркомания, так? Кайфа, кайф. Блаженство – это хорошо во время баджана, это правильно, это радость, это признак, что вы очистили свои чувства. Но когда вы присваиваете ее себе, вместо того, чтобы отдавать Богу, вот здесь уже идет потеря внутренней аскезы, потеря духа самоотречения. Поэтому садху наслаждаются не самим баджаном, садху наслаждаются благодатью во время баджана. Вот когда во время баджана происходит благодать, а наслаждение баджаном вы всегда отдаете Богу, вот это правильное состояние. Как различить благодать, которая приходит от баджана, и сам наслаждение баджаном? Благодать тоньше, в ней есть осознанность, в ней нет потери исследования за органами чувств, за музыкой, за слухом и прочим. Благодать не нарушает вашего центрирования, наполняет. Поэтому благодатью вы можете наслаждаться 6 часов баджан, а вы в благодати. Она не иссякает. А если вы наслаждаетесь самим баджаном, что? 45 минут, вы уже запыхались, и вы уже устали. Это слишком много раджаса. Много радости, но эту радость вы не можете вместить. Она лишает вас центрированности. Либо мантра, либо любая практика. И вот мы действуем в духе самоотречения, отдавая блаженство от практики Богу и наслаждаясь только ануграхой. Благодаря этому никогда не потеряется осознанность, мы никогда не увлечемся. Потому что если увлечься наслаждением, это причина для перерождения кем? Да, все знают. Поэтому садху – это тот, кто делает тапасью. И здесь принцип такой – делать маленькую аскезу, чтобы избежать маленьких страданий и неведения. Когда вы делаете маленькую аскезу, маленькое послушание, маленькое смирение, маленькая сева, но вы делаете ее. Это значит, что вы развиваете в себе мудрость и силу, чтобы избежать небольших страданий и небольшого неведения. Вот небольшие страдания и неведения уже не могут вас коснуться, потому что вы развили соответствующую силу. Затем делать среднюю аскезу, чтобы избежать средних страданий и среднего неведения. Средние аскезы – это уже так посерьезнее. Это, ну как, человек может брать что-то долгое время делать, не бросая, целеустремленно что-то делать. Неважно, там, ретрит пройти, садхану интенсивную, ответственное служение, ну, любое служение. Но он его делает как аскезу, он не пытается из него извлечь наслаждение. Если вы пытаетесь извлечь наслаждение, то иногда практика ведь наслаждения не приносит, так? Например, пранаяма. Или готовить прасад, если только сам не ешь его. Или делать любую другую севу. Но если в результате тапаси внутри вас рождается чистое свободное сознание, и вы им можете наслаждаться, это значит, вы способны делать среднюю аскезу. И можете избежать средних страданий и среднего неведения. Затем делать большую аскезу, чтобы избежать великого неведения и вечно быть в счастье. Способность к большой тапасе означает, вы все маленькие и средние тапаси проделали. Итак, делаем маленькую тапасию, готовимся к средней тапасе. Делаем среднюю тапасию и готовимся к большой тапасе. Затем делаем большую тапасию, чтобы вечно жить в счастье. Такой принцип.
Всю ту радость, которую атман испытывает благодаря телу, йогин жертвует Господу Шамбху и так достигает чистоты. Так заканчивается стхала жертвования тела.
Так, принцип такой. Хочешь достичь чистоты, все блаженства, всю радость, которую ты получаешь, не присваивай, не наслаждайся, жертвуй ее. Наслаждайся самим отречением. благодатью, которая приходит в результате отречения. В результате правильного отречения приходит обязательно благодать. То есть отречение – это не тусклое состояние. Иногда йогинов, аскетов, отрекшихся представляют таких с потухшим сознанием, с недвижущейся энергией. Ну, такое что-то так смиренное, забитое такое все. Немного другое. В результате аскезы должна приходить благодать. И эта благодать нечувственная. И она очень тонкая, ровная, и она не зависит от ни от чего. И вот тот, кто живет такой благодатью, он имеет очень ровное сознание. Независимо ни от чего, он ее не теряет. А если вы пытаетесь наслаждаться какими-то небольшими вещами, вы их быстро теряете, потому что они разрушимы, они зависят от условий. Истинная же благодать никогда не теряется. И вот даже когда меняются ситуации, такого йогина можно видеть, он все равно в благодати. Это значит, он действует правильно, в духе отречения. А если человек пытался просто наслаждаться, то ситуация меняется, и все, счастья нет, радости нет. Например, человек был привязан к телу, делал йогу, наслаждался своим телом, вот чистые праны, каналы, молодое тело. Прошло 30 лет, он постарел. Все, уже наслаждения нет, что-то и хатха-йога неинтересно. Он грустный ходит уже. А если благодать была истинна, он не грустит, он понимает, она к телу не имеет никакого отношения вообще.
Дальше. Стхала – жертвование органов чувств. В писаниях о гамах, жертвованием органов восприятия, зовется привязывание всех чувств к Шиве, высшему из высших. Испытывая удовольствие от объектов восприятия, йогин посвящает все свои чувства Шиве. Поэтому йогина называют тот, кто пожертвовал свои органы чувств. Внутренний орган восприятия, состоящий из сознания, интеллекта и ума, — это слон, взбесившийся под воздействием понятий «я» и «моё».
Итак, внутренний орган восприятия, антахкарана, состоящий из интеллекта и ума, то есть из читты, манаса, будхи, читты, манаса и ахамкара, это слон, взбесившийся под воздействием двойственных понятий. Так характеризуется обычный человек. Это так. Дальше.
Шива-йогин, который сумел привязать этого возбужденного слона к Шиве, как к столбу, настоящий храбрец, достигший всех совершенств. Ум – первый среди всех органов чувств. Когда он обуздан, удерживается в Шиве, что же говорить об остальных чувствах, подчиняющихся уму? Управление чувствами называют невовлеченностью. Когда все чувства направлены на Шиву, как могут они утонуть в сансаре? Когда все чувства находятся под контролем, наступает миротворение, которая, как топор, рассекает ядовитые дебри сансары.
Стоп. Почему нужно воспитывать качество, контролировать чувства, не наслаждаться, отдавать все Шиве и наслаждаться только ануграхой, благодатью? Потому что действует тритапас. Что такое тритапас? Тритапас – это три силы судьбы, которые влияют на нас. И эти три силы судьбы называются адхи-баутика, адхи-дайвика и адхи-атмика. То есть то, что действует от внешнего мира, от стихий природы, например, от пяти элементов, то, что действует от божественных сил и энергий, и то, что действует от собственного ума и тела. Три типа ограничений или три типа силы судьбы. Все это трехплановое воздействие на нас прокрити, материальной энергии, шакти. И именно воспитание таких качеств необходимо, чтобы мы могли противостоять этим трем силам успешно, играть с ними, растворять их, преображать и освобождаться от них. Освобождение – это как раз освобождение от них. Мы живем внутри тела прокрити, внутри материальной шакти. Шактима нас учит в конечном счете. Через что? Через тело, через пять элементов, через природу, через других людей, через социум, через ход времени, через закон кармы. Через нияти, установившийся ход вещей, через мирские желания, через внешний мир. Все это вселенская великая мать. Через духов богов, призраков, духов петрисов, дакинь, внутренние опыты, через кармы, через мару, через мар, через кармические препятствия. И главный соперник наш, или даже главный наш оппонент – это майя, вселенская иллюзия. Люди, часто не зная этого, враждуют друг с другом, не понимая, что на самом деле они не с теми враждуют. Поэтому садху ни с кем не враждует, понимая, что у него есть противники посерьезнее. Это подобно тому, как если бы на ринге схватились два борца, и они вовсю борются между собой, не замечая, что один огромный борец наверху наблюдает над ними и готовится уже схватить. Обоих причем. Они между собой борются. И вот садху никогда не завидуют друг другу, никогда не борются, потому что они видят того большого противника. И этот большой противник – это майя. Вселенская шакти в виде тритапас, трех сил, влияющих на судьбу. Мы все подвержены времени, карме и различным ограничениям. И вот их надо победить. И в отношении этих ограничений не работают никакие наши человеческие амбиции, представления, обиды. Бесполезно. Это существа другого порядка. И даже если кто-то воспринял воззрение Адвайты и прочее, ему обычно так говорят: «Ну, ты с нами не спорь, чего? Мы люди маленькие. Ты вот с Махакалой ему объясни, там, Ямараджи объясни при реинкарнации, там, Кали, Дакини, объясни им, когда встретишься с ними». А каждый с ними встретится, либо при жизни, либо в момент смерти. И садху на этой стадии, ему садху неинтересно спорить с мирскими людьми, с людьми вообще, самоутверждаться. Он понимает, что это не тот уровень. Не решатся его вопросы, чтобы он не доказывал другим людям. Его вопросы, его судьбы решаются на уровне божеств, духов и энергии, которые контролируют его прану, судьбу и реинкарнацию. Весь вопрос в том, чтобы преодолеть эти три силы, которые контролируют нашу карму, судьбу и реинкарнацию. Вот часто мы иногда забываемся, если мы ввязываемся в какие-то отношения, разборки, в конфликты, то, что бывает среди практикующих, иногда, не всегда. Если мы забываем о чистом видении, этике, мы ввязываемся во все это. Нам кажется очень важным кому-то что-то доказать, что я прав, он не прав, что ко мне несправедливо поступили. И мы ввязываемся во все это. А на самом деле доказывать надо не тем. Ну, докажешь, а что ты решишь? Доказывать надо силам, которые управляют твоей судьбой в истинном смысле, божествам реинкарнации, силам времени, Ямараджи, Читрагупти, духам, которые контролируют судьбу. Вот им надо доказать. А как им можно доказать? Только реализовав просветленное сознание, реализовав чистое видение, единый вкус, непрерывная осознанность, развив чистоту помыслов и веру. По-другому никак.
Именно через органы восприятия рождаются грехи и благие поступки. Когда восприятие пожертвовано Господу, откуда взяться связанности поступками, кармой? Когда огонь сознания сияет внутри и вовне в виде мира, человек жертвует этому огню все объекты восприятия и становится свободен.
Шри Гуру Брахмананда Бадху Таки. Ооо.